Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «80 лет Сергею Слонимскому», а также книга Ломоносов «Восстановление исторической науки в России». Во второй части передачи «Кинотавр. Жить или жуть». В этом году исполняется 80 лет композитору Сергею Слонимскому, и весь год в Петербурге в его честь проходят концерты и фестивали. 9 и 10 июля его чествовать будут в Михайловском театре. С композитором разговаривает Татьяна Вольцкая.
Самые интересные события намечены на 9-10 июля, когда в Михайловском театре будут представлены первая часть из оперы «Мастера и Маргарита» и премьера 32-й симфонии композитора. Сергей Слонимский считает очень важным исполнение на такой сцене именно «Мастера и Маргариты», поскольку 40 лет назад эта опера была запрещена обкомом, и вообще он очень благодарен артистам, устроившим такой музыкальный марафон в его честь.
И вот продолжением этой линии будет, видимо, концерт авангардной музыки моих учеников, бывших, ныне уже зрелых композиторов. Это маститый Александр Двилович, который представит Чехов симфонию, и совсем молодая Настя Хрущева, которая написала специально для этого концерта симфоническую сюиту «Крошка Цахес» по Гофману. И в этом концерте прозвучит моя новая 32-я, последняя симфония, первая часть оперы «Мастер и Маргарита», написана еще в 70-71 году, и после исполнения первого акта в Доме композиторов под управлением Геннадия Рождественского, он был запрещен обкомом как подрывающий основы власти, всякой власти, потому что там подчеркнута мысль, что всякая власть – насилие над людьми.
Сергей Михайлович, вы же сотрудничаете со многими музыкальными коллективами.
И музыкантами, и артистами театральными, в частности, в Мариинском театре, когда идет мой балет «Волшебный орех», то это всегда аншлаг, и он как раз тоже был приурочен к моему юбилею, постановке Михаила Шемякина с его замечательной сценографией, которая, конечно, именно она и привлекает полный театр. Безусловно, не на музыку ходят, а на сценографию Шемякина и на такую тонкую хореографию, которую усовершенствовал Вячеслав Хомяков, репетитор Мариинского театра, а постановка вообще Данвены Пандурской, талантливого хореографа из Болгарии. Я сотрудничаю с хоровыми коллективами, в частности, капелла даст мой реквием и новую симфонию в исполнении Владислава Чернушенко и его сына Александра Чернушенко, который руководит оркестром. Сотрудничаю с замечательным коллективом «Леги Артис», который работал и с Пендерецким, это тончайший коллектив во главе с Борисом Абальяном, они провели мне дивный по исполнению вечер в Малом зале филармонии и выпустили диск моей музыки. Реже ставятся, мягко выражаясь, оперы, поэтому концертное исполнение вот отрывков из одной оперы «Видение Иоанна Грозного», которая, собственно, тоже посвящена ужасу борьбы власти с собственным народом. Организация опричников из случайных людей только по принципу личного подхалимажа, личной преданности и готовности рубить головы цинично всем, кто, значит, не угождает хозяину. И это как раз конфликт, который лег в основу этого либретто Якова Гордина и моей оперы. Он подчеркнут был в сюите, потому что завещание Иоанна Грозного в начале, где он сам себя страшно жалеет и считает искренне, что ему отплатили злом за добро. А затем увертюра, страшная симфоническая картина, в которой живописуется, что на самом деле представляла из себя тирания Грозного, и в певучей теме, то, что называется «Побочная партия», там, значит, страдающий и плачущий народ, который вообще совсем неверно, что он боролся только с боярами. В общем, там простолюдинов бросали в Волхов, потому что Новгород считался таким же опасным для тирании городом, как Ленинград в годы сталинского террора. И то же самое «Мастера Маргарита». Там, собственно говоря, речь идет о губительности всякого рода единомыслия насильственного и тиранического всевластия из страха перед тираном, потому что Пилат сам по себе человек не злой и, в общем, даже совестливый, но он считает, что чего ради он должен жертвовать своей карьерой ради какого-то юродивого, условно говоря. На этом покоится коллизия первой части вот, оперы «Мастера Маргарита». Тоже это сложное сочинение, там особая ритмическая запись, совершенно не традиционная, нестандартная, которая ближе к фольклорной записи, то есть там каждый инструменталист, он, значит, имеет и вокальную партию. Они поют и играют в ансамбле, и к каждому голосу прикреплен инструмент, как его тень, как голос совести или как голос души этого человека. Довольно сложная партитура, которая при таком блестящем дирижёре, вероятно, будет все же выполнена при хорошем очень составе певцов. Из них я выделю Бориса Пинхасовича, талантливого баритона, который много уже сделал доброго вообще для, значит, вокальной музыки, в том числе и много дал премьер моих сочинений.
Такой концерт, он как-то будет называться особенным образом?
Мне трудно сказать, как они решат его назвать. Вообще, это вечер оперной симфонической музыки 9 и 10 июля, где будут звучать сочинения моих воспитанников по инициативе Владимира Юровского, дирижера. Он хочет, чтобы разные поколения были представлены. Моя новая симфония и моя многострадальная опера. Владимир Юровский, сын Михаила Юровского, дирижера, живущего ныне в Германии, который провел премьеру моей оперы сперва на концертной эстраде, затем в передвижном театре «Форум» в Москве и, главным образом, в Германии, в Ростоке, и показал целиком эту оперу в 2000 году на всемирной выставке «Экспо 2000», причем именно в немецком павильоне и на немецком языке. Вот, и его сын сейчас, значит, хочет на русском языке сделать в память запретного тогдашнего исполнения, которое было в апреле 1972 года в Доме композиторов, исполнить первую часть.
А сейчас фрагмент из пьесы «Колокола» исполняет автор.
Это был фрагмент из пьесы Сергея Слонимского «Колокола» в исполнении автора. Спасибо Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В руках у Ильи Смирнова монография «Ломоносов и становление исторической науки в России». Открываю оглавление. Ломоносов появляется только на 300-й странице из 900 с лишним.
Мы с вами привыкли к тому, что современная монография пишется в торопях. Как будто бы у автора стоит за спиной...
Кто? Ну, надеюсь, что не редактор.
Нет-нет, редактор не нужен, это пережиток тоталитаризма. Стоит издатель с секундомером и шипит на ухо. Давай скорее, какая разница, что написано, понятно, непонятно, грант уже есть, а читать все равно никто не будет. Михаил Борисович Свердлов в своей новой работе и издатель ее «Нестор. История» демонстрирует несколько иной подход. Исследователь воспользовался случаем, прошлогодним юбилеем нашего великого просветителя и составил настоящую энциклопедию русской жизни начала XVIII века. Подробнейшим образом изложил те обстоятельства времени и места, в которых сформировалась уникальная личность Ломоносова и его взгляды на историю. Вот среди тем этой книги – польская и немецкая россика, то есть литература о России. Состав библиотек известных деятелей XVII века. Первые попытки создать в России собственную историографию неудачные.
Почему неудачные?
Цитирую. «Вероятно, царь Алексей Михайлович понял, что записной приказ не может выполнить его поручение, тогда как предложенные дьяком Кудрявцевым разыскания, равно как и независимые суждения Крыжанича, не соответствовали его намерениям. Поэтому деятельность приказа была прекращена, Крыжанич отправлен в Тобольскую ссылку». В книге разбираются даже всешутейшие соборы Петра, обстоятельства его окончательного разрыва с сыном Алексеем. Очень любопытные письма по этому поводу. Стремлению сына Алексея уйти в монастырь Петр противопоставил требования нового времени – создавать плоды, конкретные результаты созидательной деятельности. Прослеживается еще происхождение главных псевдоисторических версий, откуда есть пошла русская земля, ну, вроде родства Рюриковичей с императором Августом.
То есть мифов и легенд.
Ну, так говорят, но мне кажется, не точно. Мифы все-таки явление фольклорное и добросовестное в заблуждении. В данном же случае речь идет о сознательных выдумках пропагандистского характера. В политкорректном варианте этот жанр называется средневековый реализм, по аналогии с реализмом социалистическим. Не то, что есть, а то, чему следовало бы быть с точки зрения правильной идеологии. В общем, я вам перечислил только некоторые сюжеты из первой трети нашей энциклопедии. А и дальше тоже много интересного. Ну, проблема соавторства Ломоносова с Вольтером. Или цензура того времени. Уничтожение книг и документов, в которых упоминались Иван Антонович и его родители. Или такое замечательное распоряжение. В писании от всякого умствования и предосудительных экспрессий удерживаться, особливо что к предосуждению России или ее союзников касается. А вот принципы, на которых изначально строилась Академия наук. Цитирую. «Ученые люди, которые о произведении наук стараются, обычайно мало думают на собственное свое содержание». То есть позаботиться о них должно государство. Опять же, остается актуальным по сию пору.
Наверное, там и про театр есть.
Театр вдохновлял на покорение морских просторов. Были построены корабли не только с русскими названиями «Непобедимый», «Победа», «Надежда», «Сокол», «Лев», но также с названиями, восходящими к античной традиции, но не непосредственно, а через культуру классицизма и барокко. О чем свидетельствует название корабля «Тамерлан Великий». Название «Юлий Цезарь» совпадало с названием трагедии Шекспира. «Александр Великий» с названием известной трагедии «Расина», одобренной королем Людовиком XIV. Ну, вы понимаете, как трудно бывает связать высокие сферы, где обитают музы, в том числе муза истории, с материальными условиями жизни. Профессор Свердлов сделал это мастерски. Я цитирую. «Россия до начала петровских преобразований находилась на поздней средневековой стадии развития. Основу экономики составляли сельскохозяйственное производство и сельские промыслы. Средневековые по организации ремесла все более отставали от мануфактурного и заводского производства промышленно развитых держав. Социально-политический строй определялся развивающейся системой крепостного права. Интеллектуальной жизни была свойственна приверженность старине и традиции как обоснованию истинного. В такой среде науки появиться не могли, а историческое знание повторяло в летописной или хронографической форме события в причинно-следственных связях, объясняемых божественным предопределением или происками дьявола». Такое состояние огромной страны становилось геополитически опасным в условиях экспансии экономически развитых западноевропейских государств и их колониальных захватов. Поскольку в средневековой России отсутствовали развитые буржуазные отношения, инициатором преобразований стало государство, персонифицированное в Петре Великом. Его реформы создали новую экономическую среду, ценностные ориентации и культурную среду, которая должна была охватить прежде всего управление, вооруженные силы, высшее светское сословие, дворянство и знати, торгово-ремесленное население способствовать активному предпринимательству и образованию, быстро усвоить все виды современного знания, а также системы поведения, свойственные новому времени, создать условия для появления в России наук о природе и обществе. И только в такой среде мог появиться гений Ломоносова.
Мы с вами уже говорили как-то о том, что Петр I выступает в современных дискуссиях как живой действующий политик.
Боюсь, даже более живой, чем люди, которых мы часто видим по телевизору. Потому что у него была продуманная позиция и воля свою позицию отстаивать.
Автор этой книги, видимо, тоже относится к числу его сторонников.
Вслед за главным героем, ведь Ломоносов считал себя учеником и продолжателем Петра. А как человеку науки быть его противником, если от него берет начало в России, оказывается, кроме всего прочего, даже и музейное дело, указ об охране памятников старины, и археография, а текст императора является, я цитирую, также образцом научной прозы, специальные понятия, выраженные иностранными терминами, которых нет или еще не было соответствия в русском языке, соединены с прекрасным русским литературным языком, основой которого стала разговорная речь. Или вот его завет потомкам по части образования. «Школы, в котором государстве не учреждены, и малолетние дети, яко скот, возрастают. Тогда мало возможно от жителей той страны или города доброго уповать». Понеже без учения никакой человек не может знать, как ему надлежит пред Богом, пред начальством, пред своими родителями и учителями своими со христианами поступать. И должен вам сказать, что в книге очень убедительно опровергнута концепция, согласно которой преобразование типа Петровских можно было осуществить мягко и постепенно, в стиле царя Алексея Михайловича, без бритья бород и принудительного переселения на берега Невы. Какие науки, помилуй Бог? Цитирую, в традиционной экономической системе русскому купечеству было достаточно начального образования. Да, грамотность была распространена во всех слоях, но на начальном уровне чтения, письма и арифметики. Средневековое традиционное состояние Московского царства не создавало условий для проявления безграничных возможностей русского народа. А само понятие «прогресса» ввел, точнее, навязал соотечественникам, именно Петр, поскольку сам исходил из идеологии прогресса как смены устаревших видов бытия новыми, существующими в более совершенных условиях материального производства, науки и ежедневной жизни, где уже не было места средневековому быту. Это ведь с его стороны не просто западничество, как мода, но больший демократизм, в чем прослеживается голландское влияние, западный демократический костюм или военный мундир, знаково отрицавший средневековую церемониальность кремлевского верха. При том, что, цитирую, «роскошь в одежде есть дело пустое, ум не пребывает в богато изукрашенном жилище». Сейчас тоже многие руководители России не имели бы ничего против ее превращения из сырьевого придатка в страну собственных высоких технологий и передовой науки. Но желали бы это сделать так, чтобы не обидеть влиятельные силы, заинтересованные как раз в обратном, не обидеть тех, кто видит любой прогресс в гробу, не отвлечь торгово-развлекательные биомассы от самоублажения. И что, получается из этого что-нибудь путное?
Илья, какого прогресса удалось достичь в XVIII веке, вот конкретно в исторической науке?
Очень непросто он достигался, поскольку, как показано в книге, изначально противостояли тут не только новое время средневековью, но и внутри нового два возможных пути – критический, рационалистический, когда все надлежит доказать подлинными достоверными свидетельствами, и ненаучный, но патриотический, такой ложно понимаемый патриотизм, когда науку представляют решать идеологические и общественно-политические задачи. Все это сосуществовало в одной академии и в одном человеке, в том же Ломоносове.
Но ведь он главный герой, книга издана к его юбилею.
Ну, понимаю, куда вы клоните. Скажу так, книга написана с огромным уважением к коллегам и оппонентам Михаила Васильевича, как-то Готлиб, Зигфрид Байер, Герхард Фридрих Миллер, Василий Никитич Татищев. В тогдашней полемике Ломоносов, для которого вообще-то история не была основной специальностью, часто оказывался неправ. И как раз ошибки его потом активно использовали силы, мировоззренческие, ему чуждые и враждебные. В ответ уже на самого Ломоносова начинали переносить из совершенно другой эпохи впечатления от его самозванных наследников. И должен сказать, что защиту Ломоносова профессор Свердлов в этой непростой ситуации строит очень грамотно. Он показывает, что для того времени, когда научное источниковедение только зарождалось, некоторые суждения, которые сейчас кажутся просто нелепыми, например, размашистые обобщения, в том числе о происхождении народов, по случайному созвучию слов из разных языков. Вот это все было в порядке вещей, как и наивные отсылки к библейским и иным легендам. Происхождение от Иофета у Миллера. Мнение Байера о том, что скифы – это производное от финского скита, то есть стрелок, у Лейбница. Гунны были сарматским или, как теперь говорят, славянским народом. Демовийон с обширными размерами страны соединил происхождение названия России, потому что там народ жил рассеянным, тут и там, без какой-либо организации управления. У Вольтера Киев был построен константинопольскими императорами и так далее. Важно то, что Ломоносов, будучи привержен достоверным искусствам, не настаивал на своих ошибках, в том числе и по самому политизированному нормандскому вопросу. И с поздними его выводами, вот я цитирую, что «сие имя варяги производится от общего речения всем северным народам. Варяги не были одни только шведы». Трудно не согласиться, действительно, не одни только. В отличие от Татищева, он преодолел воздействие идеи Лейбница и Вольфа об особом значении интуитивного познания, возможности и непротиворечивости как критериев истины. То есть существенно продвинулся к современным представлениям, что есть история. Да, автор монографии, как водится, симпатизирует своему герою, защищает его честно, хотя и не без некоторой хитрости. Данные современной науки по спорным для XVIII века предметам приведены. Например, сказано со всеми необходимыми ссылками: Ладога, древнейший город северо-запада Восточной Европы, возникла около 750 года. И по недоброй памяти нормандской дискуссии с Миллером составлена целая таблица, что говорил Ломоносов, что Миллер. Ну, конечно, напрашивается третья колонка, что подтвердилось, что не подтвердилось. И здесь как раз пригодилась бы Ладога вместе со всем, что тамошняя экспедиция раскопала. Но она появляется спустя аж 200 страниц. Есть еще целый ряд претензий по структуре монографии, особенно второй половины, и по конкретным формулировкам, так что редакторы все-таки не зря получали свою зарплату. Но в целом книга, конечно, очень поучительная и полезная, я бы даже сказал, лечебная книга. Сейчас, когда, как мы с вами недавно заметили, страна переживает последствия петровских преобразований наоборот. И в области образования торжествует идеология антипросветительская, то есть прямо противоположная тем принципам, которые отстаивал Ломоносов. Самое время оглянуться на памятники великим предкам.
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о книге «Ломоносов и становление исторической науки в России». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Федеральной налоговой службе в четверг была допрошена исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Как сообщает РИА Новости, вместе с ней на допрос были вызваны бухгалтер и президент фонда. Допрашивавшие Глинку сотрудники Федеральной налоговой службы объяснили свои действия необходимостью борьбы против так называемых «мертвых фондов». «Церковь не будет вмешиваться в дело Пусси Райт, в частности, в решение вопроса об их освобождении из СИЗО», заявил сегодня глава патриаршей пресс-службы. Диакон Александр Волков назвал акцию «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя чудовищной и кощунственной, отметив при этом, что церковь не может оказывать влияние на следственные органы. В Петербурге полиция задержала четверых активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», проводивших несанкционированную акцию возле городского следственного управления. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков сообщил, что его семья продает свой бизнес, холдинг охранных предприятий «Аскорд». Гудков заявил, что вынужден это сделать в условиях фактической расправы с компанией из-за его политических взглядов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьбу президента Сирии Башара Асада должен решить сам сирийский народ. Лавров выступил сегодня в Москве после переговоров со своим тунисским коллегой Рафиком Абдесалямом. В Брюсселе начал работу двухдневный саммит Евросоюза, от которого ожидают принятия мер для разрешения долгового кризиса в еврозоне. Палата представителей Конгресса США 11 июля проведет голосование за отмену закона о здравоохранении, конституционность которого признал сегодня Верховный суд США.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Кинотавр 2012. Жить или жуть?». Я продолжаю обзор конкурсных фильмов фестиваля «Кинотавр», начатый в прошлом выпуске программы. Там шла речь о фильме Дуни Смирновой «Ко-ко-ко», в котором нет плохих людей, но есть дурные поступки. А вот в фильме Павла Руминова «Я буду рядом», это гран-при «Кинотавра», нет не только плохих людей, но и дурных поступков. Метод съемки довольно неординарный, а история простая, мелодраматическая. Героиня Марии Шалаевой – молодая женщина, больная раком. Финал предопределен. И она пробует подыскать новую приемную семью для своего маленького сына. Ребенок, отлично сыгранный Романом Зинчуком, это чистый ангел. Героиня Марии Шалаевой – идеальная мать. Болезнь свою она переносит стоически, не плачет, никому не жалуется, только действует во благо сына. Пара приемных родителей, в свою очередь, обворожительные. Это красивые, деликатные, образованные, богатые люди. Начальник на работе предлагает героине любую помощь, в том числе материальную. Женщина из хосписа, которая приходит ей помогать, воплощенное милосердие. Разве что бывший муж не вполне соответствует созданной идиллии, да и то он просто слабак. А врачи, они немедленно принимают пациента, ставят верный диагноз, тут же оперируют, взяток не берут. Короче, Павел Руминов сочинил прекрасную сказку и разместил ее в нашей реальности. На мой вопрос, что это за диво дивное и почему молодой режиссер снял такое немодное кино, Руминов отвечал.
А высасывать подонков из пальца? Ну, занятие странное, короче. А на самом деле в реальности, если вот так вот остановиться и просто взять карандаш и начать писать сценарий от реальности, я всех этих видел людей перед тем, как делать фильм. И люди такие, они совершают кучу удивительных событий каждый день, но просто мы фокусируемся в силу какого-то эволюционного сбоя на негативных вещах. А так, наверное, 95% подонков я видел на экране.
Павел Руминов считает свою работу в первую очередь социально значимым высказыванием и надеется с ее помощью привлечь внимание людей к проблемам более серьезным, чем проблемы кинематографические.
В этом фильме нет вообще никакого высказывания, если честно. Там нет второго дна. И то, что я хочу сейчас делать с людьми, которых я там нашел в фонде там, «Подари жизнь» и так далее, это вещи, которые бы работали как психологические, потому что у нас огромная проблема в России вот с такими инструментами психологической мотивации. И вот эти модели мы хотим принести, создать некую какую-то студию, которая бы могла как-то регулярно, спокойно делать такие фильмы, которые бы рассказывали о том, что такое химиотерапия, которые бы рассказывали из уст людей, которые это прошли, о том, как можно реагировать. Потому что если бы я не видел этих матерей, которые шутят, качая на руках ребенка, про которого твой пошлый ум какой-то такой спящий, говорит, что он типа обречен, а у нее нет и ноты вот этой обреченности, оно это потрясает. У нас есть идея что-то сделать с несколькими людьми, ведя прокат в хосписах, потому что мы узнали, что люди в хосписах, они хотят сходить в кино, но они уже не могут. Поэтому, естественно, я вижу для кино абсолютно новые горизонты, и за пределами борьбы за суперэстетику, за актуальность, за количество копий я вижу вот эту территорию.
Павлу Руминову я верю, а вот создателям ленты «За Маркса», хотя они тоже говорят о социально значимом кино, почему-то нет. Заводские рабочие из литейного цеха создают независимый профсоюз и пытаются отстоять свои права, которых моложавый владелец завода за ними не признает. Виктор Сергачев, исполнитель одной из ролей в фильме, говорит.
В свое время при Ельцине был принят очень качественный, хороший закон о профсоюзах. Он был напечатан в «Правде». По этому закону профсоюзы в государстве являются третьим юридическим лицом. Государство вообще не может быть вне связи с трудящимися, с людьми. Общественные палаты – это не связь государства с обществом. Как сказать, тот универсальный принцип, который сейчас возведен везде и всюду, не нравится – уходите, и мало вместо закона о профсоюзах человеку дается контракт, который он должен подписать, который, в общем, если серьезно говорить, юридической силы не имеет. Это у нас даже на практике. Вот из МХАТа мы организовали там в свое время независимый профсоюз. Он имеет право на коммерческую деятельность, этот профсоюз. Кроме того, это третье юридическое лицо, без подписи которого недействительны финансовые документы и документы, касающиеся имущества предприятия. Вот должна стоять подпись профсоюза. Этот закон был опубликован и исчез, как будто бы его и не было никогда. Он существует в виртуальном виде. Вот отсутствие такого закона, вот это вот, значит, не нравится уходить, это вот единственный закон, по которому мы все живем. Но этот дамоклов меч висит над каждым.
Со времен «Магнитных бурь» Абдрашитова это первый фильм, в котором главные действующие лица – рабочие. И, на первый взгляд, единственный откровенно социальный фильм конкурсной программы «Кинотавра». Впору было бы говорить о режиссере Светлане Басковой, как о русском Кенни Лоуче, кабы не одно обстоятельство. В обсуждении социальных вопросов европейские режиссеры более чем серьезны, а российские побаиваются прямого высказывания и прячутся в вечный стёб или в черную комедию. Жаль, что то же самое вышло на этот раз, потому что могло получиться действительно актуальное кино о том, каким братоубийственным кровопролитием способен разрешиться социальный протест и пробуждение в народе чувства собственного достоинства. Возможные параллели с нынешними митингами Светлана Баскова отвергает.
Они настолько солидарны и настолько они знают, что они хотят, что, конечно, вот не хотелось бы их связывать с протестными митингами уже никак. Потому что, как сказал профсоюзник, сейчас недавно я интервью брала, как он сказал, мне не важно, какой у нас будет президент, нам важно, какие будут реформы.
А на вопрос о том, непременно ли классовая борьба будет так кровопролитна, как показано в фильме, Баскова и Анатолий Осмоловский, продюсер, отвечают так.
Здесь абсолютно реально показаны все этапы, которые должен пройти независимый профсоюз, чтобы организовать митинг. Просто это рекомендация для того, как можно организовать профсоюз. С другой стороны, это правда поддержка профсоюзного движения и тех людей, с которыми я была знакома. И также я хотела привлечь внимание к Трудовому кодексу, потому что его мало кто знает и кто читает. И сейчас, когда будут изменения по Трудовому кодексу, будет референдум, мне кажется, что надо будет серьезно отнестись к этому вопросу. Я предлагаю возможность мирного решения этого вопроса, если можно так сказать, потому что есть профсоюзы, которые абсолютно легальны, они абсолютно готовы идти на диалог с властью. Они действуют по закону, здесь абсолютно точно показано, что они заявляют о митинге, они идут туда, туда, туда. То есть они не хотят каких-то бессмысленных поступков. Они говорят, что чтобы нас не заподозрили в экстремизме, потому что мы знаем, что профсоюзы называют надо экстремистскими, чтобы их там прикрыть. Мне кажется, что если государство обратит внимание на профсоюзы, то мы избежим неких кровопролитных войн.
Ну, понимаете, классовая война, классовая борьба, она может быть в самых ужасных формах, а может быть в формах более приемлемых. С учетом того, что у нас сейчас отрицательная демография, это очень важный момент, что власти, скорее всего, не будут переходить определенных границ. Будем надеяться, что будет все более-менее нормально.
В фильме нет ни единого матерного слова, что большая, доложу вам, редкость по нынешним временам. Ни в коем случае не предполагая творческого целомудрия ни в режиссере Басковой, ни в Осмоловском, приходишь к выводу, что над рабочими они насмехаются. Не иначе, как стёб, воспринимаются и все разговоры, которые ведут лидеры профсоюза о французской новой волне, о фильмах Годара, а также о Белинском или Достоевском. Впрочем, сама режиссер уверяет, что ей и в голову не приходило издеваться над своими героями.
Очень странно, что вы в этом увидели какой-то стёб. И на самом деле просто нам, может, удивительно, действительно мы очень далеки от тех людей, которые занимаются и профсоюзным движением, живут в провинции, но у них реально есть киноклуб, и они реально смотрят политическое кино. А так как Гадар занимался этим вопросом, они смотрят это и пытаются, собственно говоря, это понять. Я не знаю, насколько это удается. В данном случае это абсолютно не стёб. Здесь все очень натурально. Я хотела сказать очень прямо и, собственно, без каких-то там двойных кодов и так далее. Вот такая ситуация, вот так я видела, вот так вот я наблюдала, и я уважаю это. И поэтому этот человек, который, правда, не разбирается в этом Гадаре, он, правда, хочет понять, что же там такое. Это его наивное желание как-то в этом разобраться для того, чтобы агитировать молодежь, чтобы как-то с ними говорить на одном языке, чтобы разобраться, ну, что нам делать, как нам жить при капитализме. Я до сих пор не знаю, как нам жить при капитализме, и очень многие люди этого не знают.
Анатолий Осмоловский поддерживает Светлану Баскову.
Люди почему-то заранее априорно уверены, что рабочая среда – это среда каких-то абсолютных опустившихся алкоголиков, которые, значит, после смены обязательно должны бутылку портвейна засосать. Я не знаю, как сейчас, но в 1989 году я работал на заводе слесарем. Правда, это был элитный завод «Алмаз», который делал эти ракетные комплексы «Триумф». Так вот, мой наставник в 89 году со мной обсуждал Борхеса. Я от него впервые услышал слово «постмодернизм». Поэтому вот эти разговоры о том, что это алкоголики какие-то, мне кажется, что это созданная за 20 лет машина пропаганды, машина экономического выдавливания, которая на самом деле стоит в основании неэффективности российского государства. Потому что когда создается образ рабочего как в качестве лузера, алкоголика и идиота, то понятно, что в эту область начинают подобного типа люди сливаться. Естественно, что миф обладает некоторыми серьезными возможностями превращаться в реальность. Ну, не знаю, мне кажется, что в этом никакого стёба нет, это абсолютно реальность. Фильм этот «Дред юнионистский» показывает беспросветность, бесперспективность жизни людей. И после этого фильма люди должны поднять бокалы, выпить за Маркса, взять «Капитал», перечитать его еще раз.
Меня как раз удивило не само обращение к Марксу, а то, что выразителями интересов рабочего класса вдруг оказались соратники Марата Гельмана по актуальному искусству. Возможно, они пересмотрели свои взгляды. Мне же кажется важным отметить противоречие между теоретическим оформлением фильма и тем, что показано на экране. Действие, гласит титр, происходит в 2010 году. Между тем, не только тип владельца завода, законченного мерзавца и дегенерата, но и главная сюжетная коллизия возвращает нас в 90-е годы. Один из исторических примеров, пожалуйста, борьба рабочих за Выборгский ЦБК, хотя и там не было такой кровавой каши, как в фильме. Режиссер имеет право на художественное преувеличение, но для чего нужно путать эпохи? Басков и Осмоловский подчеркивают, что изображенное в фильме общество капиталистическое, однако то, что мы видим на экране, на капитализм не похоже, ведь высшая власть не только над рабочими, но и над полууголовными частными собственниками, их капиталами и даже жизнью принадлежит бюрократической олигархии. Это показано. Хозяин завода, сын серого кремлевского кардинала, старой номенклатуры, того типа, который всегда был ко двору, начиная с брежневских времен, того, кто по сюжету фильма и правит настоящий бал. Это соответствует реалиям как 90-х, так и нулевых. При всем самодовольстве тогдашних нуворишей вопрос о том, кому из них быть богатым, кому не быть, решался сановниками при дворе. Так что режиссеру можно было бы поставить в заслугу честное отражение правды жизни. Но опять-таки, для чего путать дорожные указатели на путях социально-экономического развития? Следующий фильм «Дочь» награжден как лучший дебют. Наталья Назарова, она же сценарист, и Александр Касаткин снимали его для зрителей. Им не пренебрегали. В этом фильме много драматургической избыточности. Если отсечь от него пару сюжетных ходов, он приобретет только большую цельность. Но все равно, это очень крепко сбитая картина с детективной интригой. Маньяк в поселке убивает девушек и с трогательной любовной историей. Образы героев объемные, отношения разработаны подробно и убедительно. И этические дилеммы, с которыми сталкиваются персонажи. Допустим, священник в отличном исполнении Владимира Меншукова должен решить, как быть с тайной исповеди, если речь идет о серийном убийце. Эти этические дилеммы практически неразрешимы. Примечательно, что в фильме нет ни одной звезды, а роли сыграны просто замечательно. Удивительно хороши молодые актрисы Мария Смольникова и Яна Осипова, выпускницы театрального института курса Каменьковича и Крымова. От них, что называется, глаз не оторвать. И зрителям этот фильм можно с чистой совестью порекомендовать. Фильм Павла Костомарова и Александра Расторгуева «Я тебя не люблю» – это вторая часть дилогии. Первая называлась «Я тебя люблю». Павел Костомаров рассказывает.
У нас был в Ростове, по-моему, 4 года назад этот большой кастинг. Около 1600 человек прошло через него. И остались буквально единицы людей, которые обладают вот этой внутренней свободой, открытостью и желанием делиться собой, и которые не боятся камеры. Им дадены были эти камеры, и они начали снимать. Таким образом, запустились разные герои и персонажи. Мы не знали, что будет дальше. Дальше первые ребята созрели, значит, быстрее других, и это получился фильм «Я тебя люблю». Параллельно с этим снималась история Вики, и она вот созрела сейчас. Как это работает? Значит, мы находим вот такого открытого человека. Ему становится интересно с нами, нам становится интересно с ним. Дальше мы начинаем совместно работать. Первый этап работы над фильмом – это его документальные дневники. Человек просто снимает свою жизнь, переносит, делится с нами ею. Мы в нее включаемся, мы изучаем его, мы сближаемся, мы знакомимся. И постепенно это как бы такая первая половина производства. Она абсолютно документальная, классическая. Единственная особенность в том, что человек снимает всегда себя сам. А мы никогда не присутствуем на площадке, мы никогда не говорим, что снимать, куда снимать, как снимать. У нас никогда нет ни звукооператоров, ни операторов, ни режиссера, ни кофе, ни продюсера, ни всех этих атавизмов 20 века кинематографа. Человек просто с камерой и делает, что хочет. Вначале, потом, ближе к концу фильма, когда мы понимаем из его кусков, элементов, из его этой плоти, его жизни, какая может возникнуть история, и к этому моменту мы уже достаточно глубоко друг друга понимаем, хорошо дружим. И в этот момент начинается вторая часть кино, делает переворот и становится игровым. И мы говорим, а теперь надо снять такой эпизод, но таким же методом, таким же способом. Мы говорим, что мы хотим, какой эпизод нам бы хотелось, чтобы он нам принес. А он и уходит, приносит материал, мы его смотрим, анализируем, говорим, да, классно, а теперь давай попробуем снять вот такую сцену. И в результате в фильме есть элементы первой половины производства, когда человек просто приносит свою хронику. И фильм наполовину состоит из этих игровых моментов, которые человек уже играет, работает как актер.
Значит, молодые люди добровольно соглашаются на своего рода эксгибиционизм. Они действительно фиксируют события собственной жизни с помощью видеокамеры. За героиней ухаживает молодой человек. Она это снимает. Он ее целует, она это снимает. Он с ней ссорится. Она решает предпочесть другого кавалера. Она снимает, снимает и снимает. Получается такое реалити-шоу, но для эстетов. Возникает искушение составить по этой ленте портрет представителя определенного социального типа, но делать этого не следует. Все же нужно обладать некоторыми особенностями, чтобы согласиться на постоянное присутствие в твоей жизни видеокамеры. Приз за режиссуру Василию Сигареву, за операторскую работу Алишеру Хамхаджаеву и гран-при гильдии киноведов достались съемочной группе фильма «Жить». Он составлен из нескольких непересекающихся сюжетных линий. Сначала киноповествование реалистическое, чтобы не сказать натуралистическое. Жизнь российской провинции, по крайней мере с одной ужасающей ее стороны, режиссер знает не понаслышке и очень точно, дотошно воспроизводит. Актеры органично не невероятно, особенно Ольга Лапшина и Яна Троянова. Но, перевалив за середину, фильм дает резкий крен в сторону мистики и превращается в русский триллер. Один мужчина проигрался в игровых автоматах и покончил жизнь самоубийством. Две маленькие девочки возвращаются из детдома к бросившей пить матери, но погибают в автокатастрофе. Молодой человек, только что обвенчавшийся со своей подругой, зверски убит в вагоне электрички. Так вот, все умершие возвращаются к тем, кого любили, или к тем, кто любил их. Тут драматургия начинает хромать на обе ноги. Один покойник возвращается, как в фильме с Патриком Суэйзи «Призрак», то есть как ангел-хранитель. Другой, как в «Психо» Хичкока или в других Аминабара, то есть как результат глубокого психического повреждения героини. Третий – это вообще галлюцинация ребенка. Это ужасно запутывает зрителей, и по окончании сеанса они долго выясняют друг у друга, а что, собственно, произошло. Впрочем, Сигарев формулирует свою задачу так.
У меня единственная задача, которая стояла, человек, который смотрит это кино, должен ровно те же эмоции пережить, что переживает герои фильма, потому что иначе это кино понять невозможно.
Фильм начинается эпиграфом из стихов Бориса Рыжего «Любимая, лети к любимым, своим». И в одном эпизоде героиня Яны Трояновой добивается от священника ответа на вопрос «Любят-то зачем? Ведь все равно заберут». Видимо, оживляя погибших, Сигарев хотел дать на этот вопрос ясный ответ. Если люди действительно любят, то их друг у друга не заберут. А второе поданное прямо в лоб послание состоит в том, что жить надо, несмотря ни на что. Благодаря явлению ожившего мужа героиня Яны Трояновой возвращается вкус жизни. Она покупает чипсы у беременной продавщицы, ларек, который украшен гирляндой разноцветных лампочек, а на экране появляется слово «Жить», название фильма написано огромными буквами. Однако, честно говоря, жить после всего этого реалистически-мистического ужаса не очень хочется. Кстати, несколько лет на Кинотавре был другой фильм под тем же названием «Жить». Василий Сигарев комментирует.
А на самом деле, вот я когда узнал, что есть такая картина, я ее специально посмотрел, и в принципе, наше «жить», и я имею в виду именно слово «жить», и то слово «жить», они, это разные слова вообще.
По-моему, нужно было изменить одну букву в слове «жить» и получить оригинальное название «жуть». Оно куда больше соответствует впечатлению от картины Сигарева. Как и эмоциональному состоянию после просмотра фильма Алексея Мизгирева «Конвой». Актерская премия Азамат Нигманов и композиторская Александр Манацков. Честно говоря, пока смотришь фильм, не понимаешь почти ничего. Сценаристам из Гирёва не слишком интересует внятность фабулы. Зрителям самим приходится домысливать, что и почему происходит на экране. Тут важнее сгущенная до абсолютной темноты энергия, образ жестокого мира, казармы или тюремной камеры размером с мегаполис. Все действующие лица – военные, милиция, бандиты. Отношения между ними крайне напряжены. По всем приметам, они живут в современной России, но разговаривают как будто рифмованной прозой. Из всего этого рождается диковинный сплав реализма и символизма, натурализма и притчи. Главный герой, капитан, его играет Олег Васильков, должен отконвоировать провинившегося солдата в Москву. Зовут того клоуном за ласковую улыбчивость, любовь к анекдотам, умение изображать ворону и красный поролоновый нос, который он всегда носит с собой. Конвоир скуп на слова, лицо его почти неподвижно, и он совершенно не боится боли. На вопрос «болит?» он отвечает вопросом «что?». Уже из этого обмена репликами становится ясно, что у него болит не проломленная голова и не порезанная рука, а душа. Постепенно выясняется, что он считает себя виновником смерти дочери, и чувство вины выжгло в нем все прочие человеческие эмоции. Капитан и клоун передвигаются по городу и попадают в бесконечные передряги. Пробуя помочь своему конвоиру, клоун попадает в настоящую беду. К этой минуте уже совершенно очевидно, что это чистый, прекраснодушный мальчик, агнец, жертва обстоятельств. В жестоком мужском мире Мизгирева не работает ни одна стратегия выживания, ни страдальческая, ни заискивающая, ни стоическая, ни даже агрессивная. Клоун обречен. Правда, он найдет какой-то ключик к сердцу капитана, растопит лед, вернет ему частично способность чувствовать. Тот простит негодяя-напарника, напялит на себя красный клоунский нос, но разве умение прощать этот нос спасли жизнь несчастного мальчика? И разве помогут они капитану спасти свою? Однако режиссер Алексей Мизгирев считает свой финал оптимистичным.
Вот для меня самым плохим является определение буржуазное. И самые ужасные фильмы – это буржуазные фильмы в смысле комфорта. Когда я вижу комфортную картину, когда я вижу картину неприятную по тематике, но сделанную приятно для глаза, мне в лучшем случае становится скучно. На самом деле мы не имеем права делать приятно неприятным. Мы не имеем права не закатывать в асфальт, хотя у меня нет никакой задачи закатывать в асфальт. Мы не имеем права лгать и говорить о том, что на самом деле это просто кино. Ну, мы посмотрим и пойдем. И мне кажется, что это очень хорошо, что картина работает вот так вот вне этого контекста, потому что я ее такой снимал, и для меня она не жесткая, там, да, она для меня, прежде всего, бескомпромиссная. В том, что там нет желания никому понравиться, там нет желания сделать приятно, комфортно и рассказать удобно о неудобном. Она абсолютно не буржуазная, может быть, даже антибуржуазная. На мой взгляд, что все наши проблемы от буржуазного мировосприятия, от эгоизма, который порожден комфортом и стремлением к нему. Я не очень уверен, что вообще можно поменять реальность, но я считаю, что, конечно, нужно пытаться это делать. Понимаете, что-то происходит само по себе, засасывает нас, утаптывает или, наоборот, возвышает. Но это как бы плохо это ни было, это не означает, что не нужно пытаться это делать. И то, что сейчас происходит у нас в стране, люди пытаются изменить эту действительность. Может быть, их попытка тщетна, и она будет обречена на неуспех. Но это не значит, что не надо это делать. И персонаж Олега – это как раз в итоге про то, что все плохо, но это не значит, что не надо жить. И в этом смысле это не пессимистическая, это картина о том, как люди все равно, сжав кулаки, пытаются стоять прямо, а не... Даже если мы знаем, что погибнем, это не означает, что мы не должны идти туда. Это, по сути, в этом общий пафос всего этого дела.
Это было мнение Алексея Мизгирева. А если говорить о каких-то тенденциях современного российского кинематографа, то характерно, что многие фильмы конкурса будут показаны по телевидению уже как телесериалы, и критики рассуждают о телевизионизации полнометражного кино. Вторая очевидная тенденция – очень много фильмов-альманахов, сложенных из отдельных новелл. Это можно объяснить как тем, что у режиссеров не хватает мыслей на полный метр, то есть коротким дыханием, так и тем, что жизнь становится более мозаичной, и молодые авторы пробуют собрать картинку из отдельных фрагментов жизни, грубо говоря, как в детстве при игре в калейдоскоп. Еще любопытно, что героями многих фильмов оказались представители креативного класса, но почему-то никакой нежности к ним кинорежиссеры не продемонстрировали, а симпатии их внезапно оказались на стороне бедной интеллигенции, рабочих или совсем простых людей. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы, учитель, с большим стажем, скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».